Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Дорогие друзья, с вами сегодня на «Лютеранской волне» радио Теос Эльвира Жейц и также с нами архиепископ ЕЛЦ России Дитрих Брауэр, пропст Михаил Шварскоп и доктор теологии Антон Тихомиров. Мы говорим о переводах хоралов и сборниках песнопений лютеранских гимнов.
Песнопение в лютеранской церкви можно назвать визитной карточкой. Поющая церковь, церковь Иоганна Себастьяна Баха, церковь Пауля Герхарда, церковь величественных органов, церковь, которая оставила нам очень богатое наследие художественное, музыкальное. Церковь, которая жила во времена гонений и репрессий песнопениями, хоралами, молитвами, которые положены на музыку, памятью той мелодии, которая была до всех этих страданий и всех этих испытаний. И надежда на то, что вместе с ангелами, вместе с небесным хором однажды будет воспет один большой единый гимн всеми христианами. Наша церковь – это та церковь, которая поет. И братья и сестры составляют ее многоголосный хор. Можно даже больше сказать. Это особенный вид хора, потому что в нем есть голоса чуть слабее, есть голоса чуть сильнее, есть те, у кого есть прекрасные музыкальные способности, кого Бог наделил обильно в этом плане. А есть те, кто больше слушает, прислушивается, старается соединиться с большим таким поющим, ликующим хором. И это прекрасно, что и громко поющие, и тихо поющие, и те, у кого очень острый, хороший музыкальный слух, и те, у кого с этим некоторые проблемы, все могут петь единым хором, все могут участвовать в одном прославлении церковном. Это сила нашего церковного оркестра, нашего большого церковного хора. Безусловно, в наших общинах есть и профессиональные, или полупрофессиональные, или просто те музыкальные коллективы, хоры, которые у нас поют и сопровождают богослужение, помогают нам. Ну и пасторы обладают способностями и ведут литургию, сопровождая литургическим пением. Но как бы ни проводилось богослужение, в Величественном соборе или в маленьком молитвенном доме, песнопения объединяют всех нас, вне различий, вне зависимости от того, на чем сопровождается литургическое пение. Ведь иногда оно сопровождается под гитару, иногда оно сопровождается под аккордеон. А я прекрасно помню богослужение в братских общинах, где без всякого сопровождения акапелла проводились богослужения. И всегда есть какой-то лидер, всегда есть тот человек, который знает мелодию, знает текст. А были времена, когда от этих людей зависела буквально передача следующим поколениям лютеранских духовных традиций. Потому что то, что меня окружает сейчас здесь, разные песенники, и то, что есть, наверное, и дома у вас, и в наших церквях есть, естественно, наши песенники, всего этого были лишены люди многие годы, всего этого были лишены поколения наших предшественников, наших предков в вере. И тогда спасало что? Спасала память. Та мелодия, которая звучит в них в сердцах и душах. И та мелодия, которую, чтобы не забыть, и, конечно, слова, в первую очередь слова, они записывали от руки вот в такие рукописные песенники. Не только чтобы не забыть самим, но и для того, чтобы передать, насколько это возможно, следующим поколениям христиан. Да и чтобы, собравшись вместе, все могли петь, подглядывая друг к другу, переписывая друг у друга эти хоралы. Хотя были в этих песенниках ошибки, естественно, что-то забывалось со временем. Но, тем не менее, это то, что давало церкви жить. Это то, что делало церковь, церковное служение полноценным, несмотря на все обстоятельства. Да даже можно сказать, эта духовная жизнь, она формировала реальность людей. Потому что эта реальность не только зависела от внешних обстоятельств, от политической обстановки, от тех очень стесненных условий, в которых приходилось существовать христианам. Реалии веры, реалии, которые давали радость, реалии, реальность жизни со Христом. Никто не заставлял людей идти в церковь. Люди шли с песнопением на устах и с радостью в самые такие, с нашей точки зрения, сегодня безрадостные времена. И сегодня для нас очень большая радость, что мы можем участвовать в этом глобальном, я бы сказал, процессе. Процессе передачи будущему, будущим поколениям той духовной традиции, которую мы с вами сегодня формируем. Эта духовная традиция, музыкальная, песенная, она основана на наших древних песнопениях, древних текстах, многие из них латинские тексты, которые были взяты на вооружение Мартином Лютером и другими реформаторами. Библейские тексты, естественно, которые лежат в первооснове, евангельские тексты, но и также те песнопения, которые были созданы недавно, песнопения, которые создаются, может быть, прямо сейчас, тексты, которые рождаются где-то в разных уголках нашей Родины или в других странах и переводятся на русский язык, и мелодии, которые следуют этим текстам, передают то настроение, которое в них содержится. Как бы там ни было, это все очень интересный, очень творческий и очень благодатный процесс. Он требует, как и любое служение, усилий, но он доставляет большое удовольствие. Особенное удовольствие доставляет, конечно, любому участнику, включая меня, такого процесса, когда есть плоды, когда мы можем вместе петь то, что когда-то родилось. Это замечательно. Я считаю, что таким образом наше служение может быть продолжено в любое время. Как я всегда говорю, что и Мартин Лютер, и Пауль Герхард, и Иоганн Себастьян Бах – это не люди, ушедшие куда-то в прошлое, люди, о которых мы просто знаем, имеем информацию, а те люди, которые продолжают свое служение просто-напросто. Один кантор, другой пастор, третий реформатор. И все они, я думаю, важны для нас в своем служении. Лично для нас и для нашего времени, для нашего общества. Мы многое можем для себя заново открыть глубину тех открытий, которые были ими сделаны. Каждый по-своему делал их, но каждый участвовал в этих процессах непосредственно. Каждый был очень внимателен и чуток к тому, что происходит вокруг. И реагировал на это словом. Словом, в основе которого лежит Божье Слово. Именно это Слово делает нас поющими. Именно это Слово делает нас проповедующими, благовествующими. Именно это Слово дает нам упование, надежду на будущее. И очень важно, что это Слово мотивирует нас во дне сегодняшнем не только мечтать о будущем, но и созидать его. И в этом смысле мне было бы важно упомянуть один из центральных хоралов нашей лютеранской традиции. Это песнопение Реформации «Ein fester Burg ist unser Gott» – «Господь надежный мой оплот». У нас существует несколько переводов этого песнопения. Это замечательно, это очень хорошо. Но мне представляется, что была нужда какие-то вещи уточнить, сделать новый перевод. Может быть, этот перевод найдет свое место в наших новых редакциях песенников. Ну а сейчас уже он опубликован, и в Кафедральном соборе несколько раз мы уже пели этот перевод. И я надеюсь, что вы также можете им воспользоваться. «Господь надежный мой оплот, и сила, и защита». И здесь я бы хотел остановиться на одной фразе, перевод которой тяжело давался, где речь идет о сатане, с которым предстоит сразиться Христу. И именно Христос представлен в этом хорале как воитель, воитель ради нашего спасения от власти сатаны. И интересно, что в третьей строфе говорится «Ein Wörtlein kann ihn fällen». Не просто слово может сразить его. Слово, высокое понятие, слово, слово от Бога, слово, воплощенный Иисус Христос. А буквально словечко, словечко, словцо может его разбить в пух и прах. И это очень интересно, потому что ведь это соотносит слова хорала с нами. Слово Божье с нашим словом. Буквально слово, лишь слово, и падет он. И это слово не только, которое когда-то Господь произнес, а это слово, которое Он вкладывает в нас, которое Он начертал в нас и ожидает от нас, что мы вот этим своим словом, словом правды, словом прямоты, словом, которое соответствует Божьей воле, можем и в сегодняшнем дне сразить дьявола. И все то, что он с собой приносит. Потому что дьявол – это не абстрактное понятие. Дьявол несет с собой вполне ясную угрозу. Угрозу миру, угрозу справедливости, угрозу, которая убивает человека. Не сразу, может быть, но медленно. Лишает его души, лишает его той свободы, которую определил каждому человеку Господь. Лишает человека возможности для того, чтобы он мог открыться для других, для того, чтобы он созидал, для того, чтобы он отвечал на Божий зов так, как это соответствует совершенному Христом спасению. Это то, что он старается сделать, дьявол, но то, в чем у нас есть Богом дарованные силы противостоять. И когда мы поем этот хорал, мы вспоминаем не только о времени реформации, тяжелом, полном вызовов, где христианам необходимо было мужество, смелость. Мы думаем и о нашем с вами времени, о каких-то личных моментах, но и о более общих вещах, потому что ведь эти общие вещи состоят как раз из того личного, что мы привносим в общественную жизнь, в жизнь общины, в жизнь церкви. Ну и также можно сказать о тех вызовах, тех сложностях, которые вообще встают перед любыми переводчиками песнопений, традиционных песнопений лютеранской церкви. Это момент интерпретации, потому что невозможно переводить просто дословно. Невозможно взять какой-то хорал и просто раскритиковать переводчика за то, что он не совсем вник в содержание, потому что не смог дословно передать значение того или иного пассажа. Это действительно неверный подход, потому что задача переводчика – это уже задача некоего интерпретатора, то есть человека, который, пропуская через себя текст песнопения, кладет его на почву русского языка и дает там этому тексту определенную свободу. И это тоже свобода художника. Это свобода сделать этот текст близким и понятным тем, кто будет им пользоваться. Потому что ведь это не просто даже стихотворение, это не просто какой-то манифест, а это то хорал, что будут использовать верующие. И не только в церкви, как хочется надеяться, но и будут в памяти в своей держать ровно так, как это делали вот те люди, в которых было все изъято, все конфисковано. Зато сохранялось в памяти их, в сердце их вот то, о чем пелось когда-то. Этим они жили, и это они передали нам с вами. Потому что, когда мы поем, например, песнопение, которое у нас хорошо переведено, «Езу гей форан», «Иисус, иди впереди», то это не требовало никаких дополнительных разъяснений. И интересно, что здесь тоже есть некая тонкость. Тонкость, в том числе, которую надо учитывать переводчикам или сочинителям новых песнопений, что раньше, по крайней мере, да и сейчас, наверное, можно подразделить наши песнопения на две условные части. Одна часть – это хорал, а другая – это песня. Потому что песня, она обычно содержит припев, она несет в себе больше эмоций, чем хорал. И они, эти песни, легче заучиваются. Потому что и мелодии несколько могут быть проще, и тексты, соответственно, тоже легче. А вот хоралы, их задача несколько иная. Хоралы, например, Паули Герхарда, или Спиратуса, или Мартина Лютера, многих других, они изначально своей целью имели познакомить людей, зачастую даже неграмотных людей, с основами веры. Да и даже грамотные люди часто в вопросах веры, в вопросах религии были достаточно безграмотны. Ну и для дела реформации это было очень важно. С гимном, с хоралом на устах идти и совершать это дело обновления церкви, возрождения церкви. И поэтому эти хоралы, они действительно очень выверены в своем содержании. Они, естественно, они рифмованы, естественно, они прекрасны по своей форме, но содержание здесь все-таки первое и главное. И поэтому бывает так, что множество строф этих хоралов, они все в продолжение. Одна строфа продолжает другую, и это некое богословское повествование. Некоторые хоралы можно просто сразу брать и на их основе рассказывать о том, во что верят лютеране. Вот одним из таких хоралов, например, является песнопение Спиратуса «Es ist das Heil uns kommen her». В русском, моем русском переводе «Бог даровал спасение по благости и милости». Это хорал, полностью составленный на основе главного богословского открытия, библейского открытия, которое сделал Мартин Лютер. Одного из центральных текстов реформации – это послание к римлянам, 3 глава, с 21 по 28 стихи, где говорится о том, что все согрешили и лишены славы Божией, и то, что мы признаем, что оправдываемся по благодати через веру, а не делами закона. И здесь, в этом хорале, все это сказано. И поэтому, конечно, переводить хорал для кого бы то ни было, даже для самого лучшего знатока немецкого языка или другого языка, с какого бы ни переводилось, это очень серьезная задача. И желательно, чтобы переводчики были и богословами, хотя бы в какой-то степени ориентировались в тех богословских истинах, которые эти хоралы стремятся передать, в том числе на русском языке. Они должны быть, с одной стороны, не слишком архаичными, не слишком высокопарными в слоге, понятными, а с другой стороны, не потерять своей богословской глубины. И вот на суд всегда, на пробу предлагаются разные переводы. И поэтому, если у вас, дорогие братья и сестры, есть какие-то свои переводы, свои мысли по тем или иным хоралам, вы знаете традиции разных стран, не обязательно это Германия, может быть, Соединенные Штаты, может быть, Великобритания, может быть, скандинавские или балтийские страны, то обогащайте нас. Сегодня есть множество возможностей, чтобы делиться вот этими творческими процессами. Участвуйте, потому что песенник – это действительно визитная карточка нашей церкви, но это и живое дело, в котором участвуют многие и участвовали на протяжении множества веков. И это действительно такое наследие, которое, наверное, наиболее легко доступно для самых разных людей. Мы понимаем, что где-то люди боятся читать Священное Писание, не знают, с чего начать, нужна какая-то помощь. Где-то люди боятся прийти в церковь по тем или иным причинам. Какой-то негативный опыт или какой-то негативный образ сформировался у них изначально. Но вот когда мы поем, когда звучат те или иные мелодии, когда звучат те или иные слова, положенные на эту мелодию, это то, что приглашает самых разных людей хотя бы послушать, прислушаться. Ведь это Слово Божие звучащее, а Слово Божие должно звучать. Слово Божие – это не просто слово, написанное на бумаге. Или, как я уже говорил, слово однажды произнесенное, зафиксированное. Это то слово, которое призвано достичь нас. А как оно может достичь нас, если оно не провозглашается? А если оно провозглашается вот таким художественным образом, таким живым образом, искренним, душевным образом, оно действительно в состоянии достичь сердец самых разных людей, затронуть какие-то струны души, которые, может быть, иначе не затрагиваются таким образом. И поэтому я благодарен Богу за то вдохновение, которое Он дает вашему покорному слуге и вам дает, и нашим совместным усилиям дает успех. Я благодарен Ему за это и молюсь, чтобы и в дальнейшем у нас было достаточно открытости, было достаточно и времени, было достаточно мудрости и вдохновения, конечно, от Бога для того, чтобы у нас появлялись новые песнопения и чтобы появлялись хорошие, добротные, но и живые переводы песнопений старых. Может быть, из новых песнопений я процитирую немножко свое песнопение. Сейчас мне нужно его найти. Это как раз пример даже не хорала, а вот именно песни. Песни, которая приглашает людей к размышлению о самих себе, но также приглашает и подпевать, просто подпевать. Не без того, чтобы, может быть, хорошо знать какие-то богословские максимы.
Говорить о церковных песнопениях и тем более об их переводах, с одной стороны, очень сложно, но с другой стороны, очень просто, потому что это тема, которая обсуждалась много раз. Разумеется, это одна из доминирующих тем в практическом богословии на Западе. У нас мы уже посвящали этому и какие-то передачи, и конференции, и выходили книги на эту тему. Тем не менее, она все еще остается достаточно неизученной и достаточно сложной. Прежде чем, собственно, говорить о переводах церковных песнопений, особенно переводах на русский язык и связанных с этим проблемах, все-таки, мне кажется, нужно сначала остановиться на их значении. Об этом тоже у нас есть возможность послушать, в том числе и в этой передаче, но я хочу подчеркнуть какие-то вещи, которые важны для меня и которые, на первый взгляд, могут быть не совсем очевидны. Конечно, говоря о церковных песнопениях и об их значении, об этом я тоже очень много писал и говорил, очень важно рассуждать и помнить о том, что эта музыка положена на поэзию. Это поэтические слова, слова поэзии, слова, которые по-особому передают реальность, по-особому выражают ее. Именно поэтому они оказываются наиболее подходящими для того, чтобы показать, продемонстрировать нам Евангелие, которое приходит от Бога, которое приходит действительно из того мира, из другой реальности в каком-то смысле, и поэтому оно преображает эту реальность, захватывает ее, подобно тому, как поэтические слова преображают нашу повседневную обыденность, нашу серость наших будней. Точно так же и Евангелие, вроде бы пользуясь привычными нам понятиями любовь, милосердие, прощение, оно преображает нашу реальность и открывает нас вечности и Богу. Именно поэтому Евангелие и поэзия, конечно, тянутся друг к другу, и об этом очень многие исследователи и церковных песнопений, да и просто богословы неоднократно говорили. И, возможно, мы к этому еще вернемся. И, разумеется, музыка здесь оказывается как нельзя более кстати, потому что музыка тоже, как одно из величайших искусств, способна по-особому выражать реальность. И даже чисто инструментальная музыка для Лютера была своего рода откровением Бога, своего рода способом общения с Богом, и поэтому, конечно, она должна была иметь место на богослужении, но, соединяясь со словом, музыка обретает особое значение. По-моему, Теодор Адорно сказал, что это не мы слушаем музыку, а музыка слушает нас. Так вот, когда мы слушаем или поем церковные песнопения, то можно сказать больше. Не мы слушаем музыку или поэтические слова, и не музыка слушает нас в первую очередь, а Бог слушает нас, вечность слышит нас. И именно поэтому церковные песнопения играют такую роль в лютеранской церкви, да и в христианской традиции вообще. Мартин Лютер говорил о том, что христианское богослужение состоит из двух компонентов, из двух аспектов. Это, во-первых, Бог обращается к нам со своим словом, и мы обращаемся к Богу с благодарностью и молитвой. В песнопении оба аспекта встречаются. Мы слышим и Божье слово, и мы отвечаем Ему. Мы и Бог, время и вечность. В песнопении встречаются, сливаются порой до неразличимости. Точно так же, как в ветхозаветных псалмах, внимательного читателя порой удивляет, как меняется лицо говорящего. Вот один стих вроде говорит человек, обращаясь к Богу, а следующий стих уже произносится от имени Бога. Потом все снова меняется. Происходит вот такая удивительный контакт, удивительное перемешивание лиц. Встреча Бога и человека в одном тексте, где уже одно очень трудно отличить от другого. Порой даже так, даже мы очень трудно разобраться, кто именно произносит какие слова. И вот точно так же в песнопении. Даже если мы понимаем, там, кто чего имени говорит, тем не менее, текст становится вот своего рода слиянием вечности и времени, наших слов и слов Бога. И в этом, да еще в поэтическом, музыкальном ключе, и в этом, конечно, его величайшая ценность. Но если мы вернемся ко временам Реформации, то нужно вспомнить еще об одном аспекте. Песнопение было не только поэзией, не только музыкой, не только искусством, а в каких-то ситуациях даже не столько музыкой, не столько поэзией, не столько искусством. Мы, скажем, обращаясь к XVI веку, например, к эпохе Реформации, должны помнить о том, что подавляющее большинство населения, даже в городах, были неграмотны. Или с трудом могли читать, или уж точно имели мало доступа к каким-то печатным средствам массовой информации, если вообще мы можем говорить о средствах массовой информации в современном понимании, обращаясь к тому времени. Поэтому очень о многих новостях люди узнавали от каких-то вестников, которые стояли на площадях, на рынках и о чем-то рассказывали. А очень часто они не только рассказывали, но они пели. То есть песнопение... Пение, скажем, на площади, на рынке было одним из важнейших средств коммуникации. Через песни распространялись новости, распространялись идеи, распространялись какие-то политические концепции, религиозные мысли. То есть это было средством коммуникации. И не случайно было вот даже такое устойчивое выражение в немецком языке «Sagen und singen» – «говорить и петь». И если мы откроем хоралы Лютера в оригинале, то мы увидим, как часто там повторяется это выражение. Говорить и петь о чем-то. Например, говорить и петь о Евангелии, говорить и петь о Боге. И это было не просто какое-то вот изобретение Лютера языковое, не просто вот случайно использующееся выражение. Это было просто устойчивое выражение, существовавшее в те времена. Об этом говорят и поют, это значит, это какое-то важное событие, событие, имеющее определенный смысл и большой смысл для масс населения. И когда началась Реформация, разумеется, и Лютер, и его соратники начинают писать церковные песнопения, об этом еще пару слов скажу, и эти церковные песнопения начинают активно петь, вот так вот, на площадях, на рынках. И именно таким способом идеи Реформации распространяются. И сохранились указы, например, в городах, которые не приняли Реформацию, о том, что там просто, например, категорически запрещалось говорить и петь на площадях. Вот просто запрещалось, потому что власти города рассматривали вот в самом факте того, что кто-то на площади поет, опасность распространения реформаторских идей. Потому что в какой-то момент большая часть песен, большая часть разговоров, а большая часть каких-то провозвестий становились именно реформаторскими. Пытались продвигать именно идеи Лютера или других реформаторов. И ведь не случайно первое песнопение, которое пишет Лютер, это то песнопение, которое мы сегодня не найдем ни в каких сборниках. Оно очень сложно его представить себе в устах общины. Это баллада, длинная баллада о двух августинских монахах, которые приняли учение Лютера и были казнены за это. И это событие настолько потрясло Лютера, вот эти два первых мученика Реформации, которые умерли за свою веру, это настолько потрясло Лютера, что он пишет об этом песнопение. Это было его первое песнопение. И он не просто пишет об этом какие-то возвышенные стихи, хотя это песнопение не лишено, и текст Лютера не лишен поэтических достоинств. «Новую песню возносим мы» в переводе на русский язык, так оно называется. Но для Лютера это был еще способ распространить весть о таком событии, распространить весть о таком свидетельстве, которое касается дела реформации. Поэтому, говоря о песнопениях, мы должны иметь в виду, что это не просто поэтические тексты, поэтические шедевры или музыкальные произведения, имеющие религиозную ценность, но это и носители идей, распространители идей. Я помню, когда учился в Германии, то один из семинаров, который я посещал, оказался не очень популярным, там было совсем мало студентов, но тем не менее, фактически я один там оказался, но вдвоем с профессором, который впоследствии стал моим научным руководителем, регулярно на него встречались. Этот семинар назывался «Церковные песнопения как вероисповедные тексты». Мы знаем, что вот у лютеранской церкви особенно есть корпус вероисповедных сочинений, который называется «Книга Согласия», часто мы его так называем. Но помимо вот этих каких-то канонических, так сказать, вероисповедных писаний, мы можем говорить о множестве других вероисповедных текстов. И вот песнопения тоже являются такими текстами. Песнопения с момента реформации служили средством, при помощи которых люди выражали свою веру и свои идеи. И вот очень важно поэтому, чтобы и мы сегодня в наших переводах, в нашем использовании этих песнопений могли бы все это подхватить и выразить снова. И надо сказать, что, опять же, сейчас вернусь еще немножко назад, создание песнопений – это живая традиция. Она не закончилась во время реформации, она не закончилась в XVIII веке, в XIX и даже в XX веке. Песнопения продолжали и продолжают создаваться по сей день. И сегодня издается много новых сборников песнопений, особенно в Германии, в Америке, в Скандинавии, там, где лютеранские церкви достаточно крупные, где есть довольно много поэтов, которые пишут такого рода тексты. Новые песнопения, в том числе очень хорошие, рождаются и по сей день. Поэтому, когда мы пытаемся вот здесь у нас в России прикоснуться к этой традиции, то мы прикасаемся не только к чему-то древнему, важному, значительному, не только тем камням, на которых построена наша лютеранская церковь, но мы прикасаемся к живому процессу, мы пытаемся войти в этот живой процесс. К сожалению, у нас предельно мало собственных авторов церковных песнопений, очень мало кто пишет подобные тексты, или там, тем более создает новую музыку. Но со временем, может быть, ситуация здесь улучшится. Но хотя бы вот прикоснуться к традиции, которую создают наши братья и сестры за рубежом, это тоже очень важно. При этом, когда мы прикасаемся к этой традиции, вот, разумеется, и встает этот пресловутый вопрос перевода. Музыка не нуждается в переводе, хотя иногда тоже, да, музыкальные произведения приходится приспосабливать под разные вкусы, под традиции времени, и, скажем, тот же самый хорал «Einfestenburg» Лютера, вот знаменитый гимн реформации, совершенно иначе звучал в XVI и в XIX веках. И сейчас как раз церковь пытается вернуться к традиционному звучанию, вернее, к тому звучанию, к изначальному звучанию, которое было у Лютера, которое сложнее поется, но, тем не менее, оно вот более оригинальное. То есть даже музыка подвергается определенному переводу, но все-таки не в такой степени, как текст. А вот перевод текста, особенно в нашей традиции, вот здесь мы сталкиваемся с большими проблемами. Первые переводы текстов начинают делаться уже в XIX веке. Ну, на самом деле есть легенды о том, что Петр I, распорядился сделать первый перевод лютеранского хорала на русский язык «Jesu meine Freude». Говорят, это было его любимое церковное песнопение, едва ли вообще не любимое песнопение вообще. И он распорядился сделать его перевод на русский язык. Ну, скорее всего, это легенда, то есть я тут точно сказать не могу. Тем не менее, более или менее массово переводы песнопений на русский язык начинают возникать в XIX веке. И большей частью это переводы очень неудачные. Они порой просто элементарно неграмотны. То есть, возможно, переводили люди, для которых русский язык не был родным, и которые русский язык плохо понимали и плохо чувствовали. Ну и кроме того, особенно распространено пение на русском языке тогда не было. И, в общем, люди предавались занятию переводами без особого страсти и желания. По крайней мере, возникает такое ощущение. А затем наступает перерыв. Огромный трагический перерыв нашей традиции, когда на несколько десятков лет мы практически лишились какой-либо связи с нашими братьями и сестрами за рубежом. А церковь, как организация, была разгромлена, остались лишь подпольные или полуподпольные отдельные общины, которые в основном пользовались немецкой традицией, использовали немецкую традицию, в переводах попросту не нуждались. Новая волна переводов возникает уже после перестройки, когда наша церковь начинает снова оживать. И опять далеко не всегда это удачные переводы, потому что опять переводили наспех, переводили люди, которые не имели богословского образования или даже не имели какого-то церковного опыта и не очень понимали слово употребление церковное. Возникали очень много каких-то странных, смешных выражений. Но все это было. Все это, конечно, было. Сейчас традиция переводов продолжается. Традиция переводов продолжается, и меня вот очень радует, что и наш архиепископ занимается этими переводами, и многие другие. Я тоже пытаюсь по мере возможности что-то переводить. Раньше как-то больше этим занимался, сейчас гораздо меньше, просто не хватает элементарно времени. Но это для меня важно. Важно, чтобы вот самые яркие, по крайней мере, самые яркие, самые интересные песнопения были бы переведены на русский язык. Одно время был очень интересный проект, очень интересная задумка, она нашла отражение в нашем официальном песеннике, использовать стихотворения на духовные темы классических русских поэтов, подбирая к ним соответствующую, подходящую музыку. Но вот, к сожалению, опыт показывает, что это скорее не работает, за редкими исключениями. Есть одно-два исключения, которые действительно работают, песни, которые поются хорошо, поются легко, но в большинстве случаев либо музыка подбирается не очень удачно. Ну, а главное то, что стихотворение пишется, вот стихотворение авторское, все-таки имеет совершенно другое звучание, чем церковное песнопение. Оно более личное. Там используются более сложные метафоры. И вот это важно, что и при создании церковного песнопения, и при переводе церковного песнопения нужно понимать, что это не твоя авторская работа. Ты выражаешь не себя, не свои мысли, не свое настроение. Ты выражаешь мысли, настроение, да, лично окрашенные, да, пропущенные через себя, но все-таки церковные. И вкладывается это песнопение не в уста отдельного человека. Ты пишешь не для автора-исполнителя, не то, что будет петься под гитару вечером у костра, а то, что поет община в церкви. И это не значит, что церковные песнопения являются чем-то в художественном плане менее значимым, чем авторские стихотворения. Они просто другие. Да, они проще. Но в то же самое время в этой простоте порой достигается невероятная выразительность. Мне вот, например, всегда было очень жалко, что у большинства наших прихожан, которые не знают немецкий язык, нет возможности по-настоящему прикоснуться к творчеству Пауля Герхарда, самого великого немецкоязычного церковного поэта, просто потому что переводы, которые есть, они в общем и целом, даже если они более-менее удачны, они все равно не передают красоты его слога, красоты его песен. Что ж, я надеюсь, что такие авторы появятся, и песенная традиция, традиция перевода будет развиваться. Поэтому я призываю всех, кто готов к такой работе, присоединяйтесь к ней. Я буду очень рад помочь в этом деле и всячески поддержать любое начинание по переводу, по новому переводу или даже по созданию хоралов на русском языке.
Дорогие слушатели Радио Теос, сегодня у меня особая задача вам рассказать немножко об историческом песеннике пастора Грота, который он составил вместе с другими пасторами Санкт-Петербурга в конце 18 века. Мы понимаем, что песни пелись всегда в лютеранстве, даже Мартин Лютер сочинял очень много из них даже. Но когда расцвела жизнь немецкой лютеранской церкви в Санкт-Петербурге, ощутилась острая потребность своего песника. Общины пели из рижского песника, но пастор Грот и его братья по вере знали, что уже нет запасов этого песника из Риги и уже не будет издаваться. Еще они поняли, что настали новые времена. 18 век – это век просвещения. И пасторы писали на основе новых размышлений о нашей вере совсем новые песни. Я, конечно, немножко испугался, когда я открыл этот песенник, зная, что тогда песники печатались обычно без нот. Я думал, что не могу петь эти песни. Но оказалось, что тексты новые, а мелодии старые. известные. И над каждой песней написано, эта песня поется на такую и такую мелодию. Я вам дам потом пример. Но сначала я хотел бы еще добавить, что в предисловии, огромном предисловии, как это было принято в то время, написано, почему этот песник издается, и что все желают, все авторы текстов желают, чтобы в общинах это пользовалось с благословением. In reichem Maße den Segen, чтобы Бог дал благословение всему этому песнику и всем, которые, кто поет песни из него. Подписано Санкт-Петербург 1 августа 1783 года. Грот Вольф Райнбот. На первом месте пастор Грот. Он был пастором церкви Святой Екатерины. Этой церкви тогда было лишь 12 лет. И уже они думали о том, что надо издать новый песник. Действительно, это огромное дело. Они написали 800 новых песен. И большая радость, что можно просто петь эти песни, как они сочинили их тогда, на вот старые мелодии. Но до того, что я вам спою одну из них и немножко перевожу, я вам скажу, что после предисловия не сразу идут песни, а идет огромный список содержания. И в этом списке есть очень подробное отделение, чтобы каждый, который открывает этот песник, знал, что его ожидает. И более того, один этот список учит, в каком порядке мы говорим о лютеранском вероучении. Конечно, это в духе того времени, века просвещения, но это помогает тоже. Мы понимаем, что сначала будут песни о Боге, потом о Христе, потом о Святом Духе, а потом я вам дальше немножко цитирую о средствах благодати. Это Священное Писание, крещение, святое причастие и Церковь Христа. Вот верующий может сразу понять, вот такие части есть, такие средства благодати есть в нашей церкви. Потом последние судьбы человека, смерть, отпевание, будущее, воскресение и в страшном суде. Там есть порядок. И этот порядок соответствует потребности человека понять, о чем мы говорим, когда мы говорим о вере. Особенно трогательно третье главное отделение этого песника. Это Lieder bei besonderen Vorfällen, песни на особые случаи жизни. И там главное это испытания, которые касаются всей страны. По-немецки это называется Landplage. И таких есть четыре. Инфляция, эпидемии, наводнения и война. Об этих четырех есть всегда песни, которые просят, чтобы был скоро конец этого испытания. И есть песни, которые песни благодарения после испытания. Именно об эпидемиях, конечно, мы сегодня тоже думаем, и будет интересно смотреть тоже на эти песни. Но главные песни, конечно, это песни о Боге. И я вам спою третью песню этого песенника, в котором говорится о том, что Бог творец мира. И что я, вот в первой строфе говорится о том, что я из твоих дел, Боже, я понимаю, что ты есть. И во всех созданиях я вижу следы твоего всемогущества. Все мироздание говорит твою славу и мою радость. И в тысячах хоров мы поем «Бог есть, Бога надо прославлять. По-немецки это так звучит. O Gott, aus deinen Werken kann ich dein Dasein merken. In allen Kreaturen find ich der Allmacht Spuren. Здесь опять тоже очень трогательно песня нам говорит, что стоит только спросить у скота, и даже скот, уча нам ответить, Бог, который правит вселенной, Он создал и животных. Вот эти три строфы я вам теперь спою. Наверху написано по мелодии «Wach auf, mein» и так далее. Значит, «Проснись, мое» и так далее. И человек, который всю жизнь поет эти песни и старого песника, он поет, что здесь, в новом этом песнике конца 18 века, имеется в виду мелодия песни «Проснись, мое сердце». И по этой мелодии я спою вам эти три строфы.
O Gott, aus deinen Werken kann ich dein Dasein merken. In allen Kreaturen find ich der Allmacht Spuren. Das große Weltgebäude, dein Ruhm und meine Freude, ruft in viel tausend Chören, Gott ist Gott, musst du ehren. Du darfst das Vieh nur fragen, es wird dir lehrend sagen, Gott, dir die Welt regiere, sei Schöpfer auch der Tiere.
Wie es Песенник дает актуальные тексты на старые мелодии. Конечно, на немецком языке. Сегодня этого недостаточно. Нам нужны русские тексты. И опять, пасторы нашей Лютеранской Церкви России пишут тексты по старым текстам. Можно сказать, это переводы, но на самом деле это часто совсем новые духовные песни, наполненные воодушевлением, вдохновением. И я очень благодарен, что есть пасторы, как пастор Грот тогда и сегодня, которые стараются преподнести всем верующим смысл нашей лютеранской веры в песне. Спасибо за внимание.
Ну и в качестве примера новых песен, потому что ведь Господь нас призывает воспеть новую песнь и петь новую песнь, и старинные песнопения, и современные песнопения, и то, и другое – это важная составляющая нашей духовной культуры. Вот пример – это песня, которую я бы предложил к пению в страстное время, в так называемое прощенное воскресенье или непосредственно перед наступлением пасхальной радости, когда нам нужно действительно освободиться от всех обид, нам нужно научиться прощать и самим иметь дерзновение, просить прощения, освобождаться от всего того груза, который нам не нужен, который нам мешает. И это все по милосердию, по благодати Христа. Вот такое песнопение. Может быть, вы его уже слышали, может быть, вы даже и пели его, а может быть, первый раз услышите сегодня.
Простите, друзья, за боли, за слезы, словесные бури, душевные грозы. Оставим же все у подножья креста. Все может объять милосердие Христа. Простите, друзья, когда трудно простить, и сможете вы о прощении просить того, чью любовь распинаем мы вновь, чья пролита нами невинная кровь. Он смотрит на нас сейчас, как тогда, и взгляд его светел и полон добра. Уста его Богу с креста говорят, прости им, не знают они, что творят.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.